«Почему нет? Мама перед сном всегда читала мне детские стишки». Идет бычок, бодается, вздыхает на ходу. «Мир с бодуна качается, сейчас я упаду». Или «Оторвали Мишке лапу, с костылем идет по трапу». «Зайку бросила хозяйка, алименты платит зайка». «Помню, помню», — радостно захлопала в ладоши Эльвира. «Это же Магния Прото. Я тоже любила ее в детстве, хотя Чурковский нравился мне больше».
«Это тот, который писал про дерево с сапогами, муху, убившую самоваром комара и зверски заклеванного стаей воробьев таракана?»
«Точно! Я еще ребенком на всю жизнь запомнила, как надо мной будут измываться акулы и гориллы, если я пойду гулять в Африку. Бррр! Такой стресс!»
Я кивком поблагодарил официанта за поданный кофе и втянул ноздрями густой аромат. «Дьявольщина! Какая это все-таки дрянь! Но пить придется. Не огорчать же девушку. Мы не опоздаем?»
«Надеюсь, что нет», — беззаботно пожала плечами она. «Моя мама одна из членов жюри, так что без нас все равно не начнут. Ты пей, пей!»
Мы проболтали ни о чем еще минут 15, пока Эльвира не посмотрела на часы и не сказала:
«Пора».
Я попросил счет. Вдвоем мы вышли на морозный воздух и легким прогулочным шагом направились вверх по склону к небольшому двухэтажному особнячку, укрытому в кущах вечно зеленых сосен. Клуб поэтов располагался в бывшем здании налоговой инспекции, ныне обветшалом и аварийно опасным. Над козырьком еще сохранилась выложенная белой галькой надпись «Заплати налоги и спи вечно». Этому призыву уже лет 200, но он по-прежнему актуален, особенно на городском кладбище. Только там и можно спастись от налогов. В фойе нас нетерпеливо дожидалась стройная чертовка за 50 в брючном костюме, мадам Эдита Фурье.
«Здравствуй, девочка моя!» Она церемонно чмокнула Эльвиру мимо щеки и протянула мне маленькую жесткую ладонь. «Рада вас видеть, сержант. Позвольте здесь обращаться к вам официально. Наши будут в восторге. Они еще никогда не выступали перед полицией».
«И что? Даже никогда не давали показаний?» — не поверил я.
«Ах, ну что вы! Разве поэт может быть законопослушным гражданином?»
— кокетливо захихикала она.
«Конечно, всех задерживали, и неоднократно. Пьянство, наркотики. Двое даже мотали срок, но, тем не менее, все будут просто счастливы почитать вам стихи, хотя бы из чувства мести».
Мы прошли в основную комнату. Как во многих старых домах, помещения здесь были маленькие и соединялись узенькими коридорчиками. В целом дом походил на своеобразный лабиринт, в котором где-то можно наткнуться на кости Минотавра. Но уж старым навозом припахивало точно. В самом большом зале уже набилась куча поэтов. Их сразу видно по голодному взгляду. Неважно, физическое это голод или недостаток признания, а часто и то, и другое вместе. Они следили за нами жадными глазами, толкая друг друга и перешептываясь, видимо, сразу признав в нас слушателей. Хотя Эльвиру, я думаю, они видели не в первый раз. Наверняка мама частенько затаскивала ее сюда, чтобы взять интервью у победителя конкурса каких-нибудь старых поэтов или осветить мероприятие, приуроченное к выпуску очередного коллективного сборника стихов. Вот и сейчас Эльвира сразу достала диктофон и включила его на запись, пока мы усаживались на свои места. Профессиональный журналист знает, сенсация может оказаться везде и в любой момент. Лучше 5 раз почистить карту памяти, чем упустить случайно брошенную судьбоносную фразу. В углу комнаты стояла 13-снежная палка, украшенная фигурками повешенных пряничных чертей. Под ней был так называемый снег, точнее синтепон с каплями какого-то красного сиропа, изображающего кровь. Это уже модернизм. Народные традиции такого не требовали. Лично мне это показалось чрезмерным. Мы в полиции слишком часто сталкиваемся с реальной кровью, чтобы вот так заигрываться. У окна стоял шаткий столик, накрытый к чаю, с конфетами, бисквитом и домашними пирогами. Видимо, это наша награда за то, что высидели. Камин здесь тоже был, но его не разжигали. В зале стояла почти уличная температура, но это не так страшно. По крайней мере, никакие мурашки от холода не сравнились бы с теми, что пробежали у меня по спине после первых же строк первого выступающего. «Ты енот, и я енот, все мы тут еноты, весь квартал белье стирать носит к нам в субботу». Второй продолжил в том же духе, но сразил меня патриотическим маршем на странную тему. «Ква-ква, звонят колокола, ква-ква, меня ты довела, ква-ква, тебе запел тромбон, но он не я, а я не он». Собственно, дальше я уже ничего не запомнил, потому что просто перестал понимать, о чем речь. Кто мог предположить, что здешние поэты способны на такие взрывы мозга? Третий оказался распевным лириком. «За тебя, моя черешня, ссорюсь я с приятелем. Мы помиримся, конечно. Он же обаятельный». Четвертой вышла разбитная девица с некупированным хвостом и зазвучала уже чисто женская, наболевшая. «Упала ранняя звезда, в полях прохлада. Плывет мой труп, поет вода о чем-то рядом. Но нас с тобой соединить паром не в силах. В одном гробу похоронить я нас просила». Поэты шли косяком, и выделить хоть кого-то уже не представлялось возможным. Я почувствовал усиливающееся головокружение. Последним на сцену ступил некто, назвавшийся Фридрихом Моро, средних лет загорелый и толстый до тучности вампир, что уже нонсенс, в черном бархатном френче, и начал завывать с мрачным видом. «Идет охота на сурков, идет охота на страшных хищников, отчаянных сурков. Пьяны охотники от рвоты до икоты, кровь на руках моих от сдвоенных клыков». Дальше я этот бред не слушал. Меня тоже накрыло позывом рвоты, и я выскользнул в коридор. «О, сержант, куда же вы? Мне так надо с вами поговорить!» — окликнул меня кто-то, и я увидел мадам Фурье. Я протестующе помотал головой, зажимая рот и озираясь по сторонам в поисках туалета. Единственное место, куда всегда можно спрятаться от поэзии, не вызывая особых подозрений. «А, вам сюда!» — с разочарованным холодком заметила она, сразу все поняв. Видимо, случай был типичный.